Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Напоминаю, что на полуострове можно слушать нас на частоте 648 АМ, это средние волны, круглосуточно онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте вопросы, ваши вопросы и комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926, если вы на полуострове, 044 490 29 05. Если вы на материке, мы вещаем с понедельника по пятницу в прямом эфире утром в 9 утра, вечером с 19:00. Ну, в общем, поехали. Итак, 3 ноября в Соединенных Штатах прошли очередные президентские выборы, на которых действующему главе государства Дональду Трампу противостоит экс-вице-президент Джо Байден. Кто победит или уже, может быть, победил на американских выборах, какую роль играла Украина в предвыборной гонке и чего ждать Крыму после оглашения итогов голосования, мы обо всем этом поговорим в ближайшие 45 минут с нашими экспертами. Вначале давайте вот послушаем. Мы накануне перед эфиром связались с профессором политологии в университете Рутгерса в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, Александром Мотылем. И на момент записи с незначительным перевесом лидировал кандидат от демократов Джо Байден. Кстати говоря, я вот сейчас смотрю на те данные, которые представляет нам буквально на 5 минут назад Associated Press. За Джо Байдена готовы отдать свои голоса 264 выборщика. За Дональда Трампа 214, то есть на текущий момент победы еще нет, но лидерство Джо Байдена сохраняется. И профессор Мотыль рассказал, смогли ли политологов вот удивить промежуточные результаты выборов. Давайте его послушаем.
Она ведь и тоже забывала. Вы знаете, все учитывали, что Байден относительно легко выиграет. И даже была мова про то, что это перетворится на так званый landslide, лавина своего рода. Что это будет такая шалена, величезна перемога, где он отримает приблизно 2/3 этих электоральных голосов. А как раз навпаки, он трішки передує, и если выиграет, то тоже это не будет значительный выигрыш. И виявляється, що Трамп набагато сильніший, ніж всі вважали, і що Байден набагато слабший, ніж всі вважали. І не виключається ще перемога Трампа, між іншим. Так що це величезна несподіванка. Бо згідно зі всіма опитуваннями, зі статистикою, цей Байден мав виграти, в нього мала бути навіть досить значна перемога. Виходить, що вона буде, якщо взагалі буде, то вона буде досить такою мінімальною.
Также американцы выбирают не только главу государства, но и 35 членов Сената и всю палату представителей. Многих украинцев интересует вопрос, как в зависимости от кандидатов изменится политика США в отношении Украины и ее оккупированных территорий. Александр Мотыль утверждает, что внешняя политика США является во многом стабильной, а персоналии радикальных изменений вносить не могут. Давайте его послушаем.
Я особисто не бачу особливих тут змін. Мені важко уявити, що Байден радикально би змінив внутрішню політику, яка є відносно позитивною у відношенні до України. І я теж не бачу, не вважаю, що сам Трамп змінив свої погляди. Так що мені здається, звичайно, це все невідомо, важко сказати, але мені здається, що щодо України, то Америка залишиться в такому відносно, позитивно наставленою буде на наступних кілька років. Розумієте, все залежатиме від самого Путіна. Якщо він, якби він змінив курс на більш жорстку лінію, то, звичайно, Америка відповість на тому ж самому рівні. Якби він, скажімо, зм'якшив свою позицію, то, можливо, Америка теж. А оскільки він відносно стабільно відноситься до Донбасу, до Криму, і там взагалі не готові на будь-які зміни, то мені здається, що сама Америка приблизно відповідатиме на тому самому рівні, що і тепер. Знову ж, іншими словами, я якихось особливо радикальних змін не передбачаю, незалежно від того, хто виграв би вибори.
Напомню, что это был профессор политологии из университета Рутгерса в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, Александр Мотыль. А с нами на связи Максим Ели, украинский политолог-американист, и Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Господа, здравствуйте!
Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я напоминаю себе, вам и нашим слушателям, что мы не столько обсуждаем внутреннюю кухню выборов в Соединенных Штатах, тем более, что результат, вопреки ожиданиям, да, на сегодняшний день, на 5 минут назад, еще не был известен, а говорим о том, какую роль эти выборы играют для в украинской жизни и какую роль, в общем-то, играет Украина в жизни Соединенных Штатов и тех выборов, которые там проходят. И это вот будет первый вопрос. Давайте вот, Максим, начнем с вас. Мы слышали неоднократно из разных представителей разных политических кругов и лагерей в Соединенных Штатах, что Украина вмешивалась или Украина не вмешивалась в ход американских выборов. Вот как вам кажется, действительно ли Украина, украинская политика способна повлиять на выборы в Соединенных Штатах, или, в общем-то, стороны в США несколько преувеличивают роль Киева?
Знаете, если так немножко пошутить, смотря в каком году, в 16-м или 2020-м. На самом деле Украина звучала и занимала достаточно серьезное место во время обоих выборов. Может быть, в этот раз немного меньше и на самой финишной прямой, я имею в виду буквально за неделю до выборов, когда всплыла информация с так называемого лэптопа сына Джозефа Байдена, который он якобы оставил в мастерской. И там вновь всплыла переписка работника Бурисмы с сыном Джозефа Байдена, где якобы утверждалось, что сам вице-президент, а сейчас без пяти минут президент Соединенных Штатов, 46-й, организовывал ему встречу в Вашингтоне с президентом Бараком Обамой. То есть тема звучала, пытались ее использовать. Если в 2016 году это были демократы, пытались дискриминировать Дональда Трампа при помощи компромата на главу его штаба Пола Манафорта, то в этом году отыграться пытались уже республиканцы за счет Украины и компрометируя родственника и самого Джозефа Байдена. Я уже не буду упоминать об импичменте всем известном, попытке, вернее, которая провалилась демократами в Сенате Соединенных Штатов Америки. То есть, начиная с 2016 года, Украина имеет существенное место не только в повестке американской политики, но и в выборах. Как мы видим, по крайней мере, с результатов на данный момент, не сильно удалось это и в 2016 году, и в 2020. Хотя сейчас я считаю, что последнее слово в выборах Соединенных Штатов будет сказано еще не скоро, но это если вы спросите, как это будет происходить процедура.
Этим мы обязательно закончим. А сейчас тот же вопрос о роли и месте Украины в американских выборах. Борис, вот согласны вы с Максимом или думаете, что Украина, Украина больше кажется, чем влияет?
Ну, на самом деле, не Украина, конечно же, а некоторые недальновидные украинские функционеры вмешивались и в предыдущий избирательный процесс, и в избирательный процесс в этом году. То есть та история с амбарной книгой, когда был уволен, а потом впоследствии получил срок Пол Манафорт, это фактически вмешательство в избирательный процесс. История с компанией Бурисма тоже. Но проблема-то в том, что мы некая серая зона, к которой так и относятся чиновники в Соединенных Штатах. Серая зона, в которую можно устроить своих родственников, своих детей, какую-то компанию, получать какие-то сумасшедшие деньги, просто даже не появляясь, да, в этой компании, просто для того, чтобы вот своим именем прикрыть от рейдерства, например, эту компанию. Я сейчас говорю про Бурисма. Да, и там же и господин Квасневский был в наблюдательном совете, если помните. Он тоже для этого был туда приглашен. приглашен. Это дело для того, чтобы просто-напросто не рыбернули, как у нас это бывает, вот эту кампанию буризма. Поэтому мы сами, в общем-то, создали все условия, чтобы здесь вот эти вот в серой зоне происходили процессы. Ну, а те, кто этим не брезгует, я, например, говорю сейчас про Манафорта, который миллионы кэшем мог получать, говорю про сына Байдена, который тоже вот эту баснословную зарплату здесь получал. Вот они, в общем-то, сами на это идут. То есть они должны понимать, что работая, сотрудничая или будучи в Украине, ты рано или поздно получишь какой-то вот странный компромат на себя. Поэтому вот будьте готовы. Та же самая история с переговорами телефонными. То есть все президенты, например, которые разговаривают с украинскими, тоже должны понимать, что рано или поздно в рамках даже простой борьбы компроматов внутри Украины, как это было с Порошенко, да, помните, пленки опубликовали его разговора, рано или поздно твои разговоры могут быть опубликованы без твоего согласия. Поэтому вот будьте готовы. К сожалению, такие у нас условия в Украине. Ну и да, мы по большому счету таки вмешивались, потому что некоторые наши чиновники, я сейчас говорю про экс-генпрокурора, брали папочку на сына Джо Байдена, да, на компанию «Буризма», и ехали в Соединенные Штаты, общались там с господином Джулиани и с кем там еще, предлагая эту папочку в обмен на сохранение каких-то должностей, кресел каких-то, потому что мы же понимаем, что звоночек из около даже Белого дома может сохранить кому-то должность или лишить ее. Вспомните, сам Байден, например, говорил о том, что я приехал сюда, передо мной сидел Порошенко, я дал ему 3 часа на то, чтобы вот этот Шокин генпрокурор ушел, иначе не будет там вот миллиарда или какой-то помощи. Поэтому, к сожалению, таковы реалии.
Что ж, теперь переворачиваем вопрос в другую сторону. Мы не знаем, кто станет президентом, может быть, ну, вернее, кто будет, кто уже избран, потому что подсчет еще продолжается. Но теперь моделируем ситуацию. Вот Джо Байден становится президентом или Дональд Трамп сохраняет свое президентское кресло. Как вам кажется, изменится ли отношение Соединенных Штатов к Украине в зависимости от того, кто возглавит Белый дом? Или разницы тут вообще никакой нет? Максим, вы первый.
Я бы маленькую ремарочку хотел к высказыванию Бориса отметить. Я считаю, что все-таки в 2020 году мы сделали выводы, и президент Зеленский при всех нюансах и огрехах его политики, у него хватило ума не вмешиваться в выборы в 2020 году и не давать там компрометирующих показаний в 2019 году, когда слушалось дело об импичменте, и сохранить эту позицию нейтральную, потому что, как мы видим, от раскладов сейчас неопределенных можно было очень сильно удивиться и потом пытаться налаживать взаимоотношения с новым или старым президентом США, как этому сложно приходилось делать предыдущему президенту Порошенко. Что касается вашего вопроса, здесь я, честно говоря, не вижу особых причин для опасений. Есть плюсы и минусы от любого варианта. Если, скажем так, проиграет Джозеф Байден, он неоднократно заявлял в предвыборной кампании, что вновь сделает Украину одним из приоритетов своей внешней политики, а Россию называет главным врагом Соединенных Штатов. Как известно, мой враг, да, враг моего врага, мой друг. В этом плане, возможно, можно будет надеяться на увеличение той же военной помощи. Хотя, с другой стороны, если вспоминать бытность его вице-президентом в администрации Барака Обамы, этой помощи военной в первую очередь не было, было не так уж и много, вернее, ее практически не было, если мы говорим о летальном оружии. Дональд Трамп предоставил нам те же джавелины, если он станет президентом, если смотреть по факту 4 года президентства, помощь не сократилась. Другой вопрос, что Украина, учитывая импичмент, да, преследование там практически сначала своего президентства, стала для него настолько токсичной темой, что он пытался всеми усилиями как-то от нее отвернуться, и, как говорится, осадочек у него, безусловно, остался. Но посмотрим, останется он в Белом доме. Тут главное, что для нас. Это двухпалатная поддержка, двухпартийный консенсус в американском конгрессе, без одобрения которого не выделяется никакая финансовая помощь, не принимаются никакие серьезные решения. Я уже не говорю о, дай бог, перспективах нашего евроатлантической интеграции. Поэтому в этом плане я уверен, что существенных изменений внешняя политика США относительно Украины и американо-украинские отношения не претерпят. Все будет примерно на том же уровне. Возможно, будут какие-то нюансы, если победит Джозеф Байден, вдруг он решит исполнить свои обещания и действительно вспомнит, что президент Зеленский не дал компромата на Дональда Трампа с одной стороны, а потом не дал компромата на его сына Хантера. Так что я думаю, нам не стоит сильно переживать по этому поводу.
Борис, вам тот же вопрос. За кого надо пересічному українцю вболівати? Вот, за сохранение Дональда Трампа или за Джо Байдена? И не только, и кроме того, за кого стоит бояться элит? Кого стоит бояться элитам? Трампа или Байдена?
Ну, рядовому украинцу можно болеть за кого угодно. Это действительно крутейшее шоу, американские выборы. Я, например, мне больше по харизме заходит Дональд Трамп. Ну, а если политически рассматривать, как выгоден Байден или Трамп, то здесь абсолютно без разницы. Политика в Соединенных Штатах строится на институтах, а не на каких-то отдельных персонах. То есть есть Конгресс, который одобряет решения, и ты можешь быть там президентом Дональдом Трампом в разгар избирательной кампании, говорить, как ты хочешь подружиться с Путиным, летать к нему в Хельсинки, но все равно потом ты будешь в Украине отдавать военную помощь и летальное оружие, потому что все построено на институтах, все построено на понимании процессов. Вот и все. То есть тут нам абсолютно без разницы. Единственный момент, что демократы действительно больше говорили всегда о том, что они друзья Украины. Байден 6 раз был в Украине. Но, к сожалению, Барак Обама за 2 каденции, хотя говорил постоянно, что он друг Украины, так ни разу не сподобился сюда приехать к нам. Вот. Поэтому я думаю, что помощь выделяться будет. Будет абсолютно пропорциональная реакция на усиление российской агрессии и так далее, и так далее. Будут продлеваться санкционные пакеты по Северному потоку 2 и по Крыму и так далее. Поэтому все, политика США по отношению к Украине не изменится. Проблема в другом, что на фоне всей этой пандемии, экономической рецессии, все страны будут заняты своими внутренними проблемами, отстраиванием своей экономики. А уж внешние какие-то проблемы, там где-то Сирия, где-то Украина, для них это абсолютно на какой-то дальний-дальний план переходит. Вот и все. Поэтому нам беспокоиться не стоит. Поддержка у нас от Соединенных Штатов была и будет всегда.
Так, радиорубка. У нас еще есть звоночек от нашего слушателя. Выводим его в эфир. Доброе утро. Представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Громенко и все слушатели радио «Кремляне» на 648 кГц. Во-первых, хочу вас, как всегда, поблагодарить за исторические программы на украинской службе, на русской и украинской службе вашего радио. А по поводу два вопроса. Ну, смотрите, вот часто я слышал, что все-таки Дональд Трамп все-таки дал оружие Украине, что, например, мне отрадно, чтобы с нашими негодяями, от наших негодяев защищаться и так далее. А вот на ваш взгляд, будет ли делать то же самое Джо Байден? И насколько он будет, ну не то, что отстаивать интересы Украины, понятно, что интересы Украины должна сама Украина отстаивать, а насколько он будет стараться помогать в устоянии интересов Украины, тем более с нашими негодяями. А вам, как всегда, Сергей Громенко, удачи и радио Кремляне, и Донбасс. А, и еще один маленький вопрос. Как будет все, я понимаю, что вы все-таки радио Кремляне, но мне немного хочется с вашего позволения спросить про Донбасс, потому что я нигде не могу спросить, могу только на вашем радио. Как будет развиваться по поводу Донбасса все вот эти дела, потому что увидим сейчас там перемирие, не перемирие и так далее. Какие будут действия в этом плане? Если, допустим,
это мы обязательно спросим, и я обязательно передам этот вопрос ведущим Донбасс Реалии, чтобы они с экспертами разобрали вот отношения, которые, ну, изменения на Донбассе, которые случатся после президентских выборов. А вот тут мы продолжаем разговор с Максимом Ели и Борисом Тизенгаузеном, и вот, собственно, слушатель предвосхитил то, что я хотел спросить у вас, а вот отношения с Россией. Вот отношения Украины. Окей, Украине особенно переживать нечего, кто бы ни победил, если я вас правильно обоих понял, то Украине особенно переживать нечего. А вот отношения с Россией. Вот действительно ли правда, что Дональд Трамп вот больший друг России, чем Джо Байден? Или это просто вот российская пропаганда, а на самом деле Кремлю особенно не на что надеяться ни при каком из президентов? Тут для разнообразия, Борис, вы первый отвечайте.
Ну, да, он действительно заявлял, что ему нравится Путин как правитель, нравится его стиль правления. Я думаю, что в Трампе сидит такой где-то очень глубоко внутри маленький авторитарный правитель в том числе. И я думаю, что если бы у Трампа был инструментарий такой, который есть у Путина, что можно по щелчку пальца прикрутить все неугодные СМИ, прикрутить там всех неугодных каких-то оппозиционеров, вплоть до физического уничтожения, может, он бы ему тоже понравился, этот сценарий. Но, к сожалению, он же, или к счастью, он не президент России, а президент Соединенных Штатов. И мы помним прекрасно эту странный полет его в Хельсинки, где он с Путиным о чем-то там разговаривал, абсолютно неподготовленный, и потом вернулся, да еще и извинялся перед собственным народом, объясняя очень нелепо, для чего он туда летал. То есть, да, у Трампа есть какая-то симпатия, он бывал в России, он, еще не будучи президентом, ждал аудиенции Путина, и так ее и не получил. То есть что-то его тянет туда, есть такое. Но получилось так, что Россия стала некой вот такой дубинкой, которой Трампа бьют постоянно демократы, упрекая его, что он зачем-то хочет дружить с авторитарным правителем, дружить с тем, кто развязывает войны вокруг себя, да и не только вокруг себя, и участвует там в Сирии, где-то еще. То есть вот Трампа постоянно этой России бьют, и он вынужден оправдываться и вынужден делать что-то такое, чтобы его не обвиняли в этих связях с Россией. И вот он странные движения иногда делает. Что касается Байдена, который часто и долго говорит всегда о том, что вот он хочет дружить с Украиной, он нам будет очень сильно помогать и так далее, и так далее. Я думаю, что вот эта история с Буризмой, она сильно, сильно сделает его осторожным в отношениях с Украиной. И то, что его потом, Байдена, обвиняли во вмешательстве уже в украинские политические процессы. Ну а он-то сам виноват, по большому счету. Он же в своих мемуарах, в своем интервью говорил, что я тут снимал прокурора Шотта. То есть вот Украина сделала американских политиков осторожными в отношении себя. И мне кажется, что это неплохо, и нам будет урок и им.
Максим, теперь к вам этот же вопрос. Для кого России, ну, для какой президент для России будет лучше, ну, или наоборот, хуже, Трамп или Байден? И закончите тогда уже сразу, чтобы не растекаться мыслью по древу, закончите вашу идею о том, когда мы увидим президента, следующего президента, завтра или через несколько месяцев.
Давайте по порядку, это два разных вопроса. Если кратко, мы узнаем президента Соединенных Штатов как минимум 14 декабря, когда и будут голосовать выборщики, которые сейчас делегируются, вот как раз считают, сколько их будет. Потому что процесс затянется, однозначно будут суды, пересчеты, как минимум в Мичигане, Висконсине, еще Пенсильвания может преподнести сюрприз. То есть там ситуация очень запутанная. Подчеркну, с 14 декабря, согласно американским законам, выборщики, которых сейчас потом будут делегировать в штаты, и проголосуют. На данный момент там ситуация вырисовывается такая, что будет у Байдена в случае победы минимальная, 270 голосов из 538. Соответственно, были такие уже прецеденты в истории Соединенных Штатов, даже в 2016 году, когда выборщики голосовали не так, как большинство граждан штатов, которые они представляют. Так что я уверен, сюрпризы еще все впереди, и выборы, точка в выборах президента Соединенных Штатов будет поставлена еще не скоро. Что касается вопроса относительно
России.
России, да, ну, в 2016 году вы прекрасно помните, как тот же Жириновский открывал шампанское, и они просто это было радовались больше, как в Новый год, когда победил Дональд Трамп, я бы так сказал. Не случайно, потому что с демократами, с демократическими элитами отношения у России и у Путина лично испорчены очень серьезно, в немалой степени именно из-за Украины, из-за войны, которую он развязал на Донбассе и оккупировал Крым. Соответственно, и сейчас для них лучший вариант будет, если победит Трамп. Почему? Потому что Трамп в своей внешней политике, в своих приоритетах ставит главным врагом не России, как это называл Джозеф Байден совсем недавно, а Китай. И понимая, что Китай может уже в ближайшие там 5-10 лет опередить Соединенные Штаты и стать экономикой номер один, он и увеличит свое геополитическое преимущество, составляет ему серьезную конкуренцию за мирового лидерства. Он понимает, что в его раскладах, по крайней мере, да, что нужно Россию как сырьевой придаток, без которой это геополитическое лидерство Китая невозможно оторвать. И он, ну, по крайней мере, в своей голове и в раскладах 2014 года ради этого был готов и признать Крым российским, как вы помните, при определенных условиях, и много делал подобных заявлений. То есть, в принципе, если бы на его была воля, он, я уверен, спокойно бы пошел на такую сделку и заключил бы, отдав Украину в сферу геополитических интересов России в обмен на то, что она перестанет так тесно дружить с Китаем в военно-политической и экономической сферах. Но здесь, как мы здесь уже упоминали с Борисом, есть на то Конгресс, Сенат, который бьет его по рукам.
Дубинкой по рукам и не позволяет этого.
Это не удалось. Байден назвал Россию главным сопротивником, и там, безусловно, есть личная история, потому что за вот этим компроматом, который мы упоминали и в деле о буризме, в Плывашу, и последней неделе, даже по мнению американских спецслужб, торчат российские уши. Безусловно, они пытались помочь другу Дональду вновь переизбраться на пост президента США для того, чтобы с надеждой на то, что потом у него будут развязаны руки, да, ему не нужно будет переизбираться, соответственно, можно будет решить все вопросы и относительно Крыма, и относительно Украины.
Украины в целом. Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Максим Ели, украинский политолог-американист. Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. В прекрасной дискуссии о роли Украины в выборах Соединенных Штатов и о роли Соединенных Штатов в выборах в Украине. А мы продолжаем наш эфир. И с нами на связи Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, несколько цитат, потому что без цитат у нас вообще никак нельзя. Как видел Крым и его аннексию в своих речах Дональд Трамп в 2014 году, еще до того, как стать президентом, он отметился, ну, скандальными заявлениями, не иначе. Вот я себе позволю несколько цитат. Мы рассмотрим этот вопрос о признании Крыма российским. Да, мы рассмотрим его. Другая цитата. Если вы помните, то вы Крым потеряли во времена другой администрации, имеется в виду Барака Обамы, а не во времена администрации Трампа. Еще цитата. «У меня есть шанс, но вы потеряли Крым во времена администрации Обамы, и я не думаю, что это должно было с вами произойти. Но это произошло давно, и я считаю, что эта ситуация решалась неудовлетворительно». Еще цитата. «Путин не вторгается в Украину, окей? Просто, чтобы вы понимали, он не собирается вторгаться в Украину. Понятно, можно отметить эти слова, можете записать их, можете использовать их где угодно». Еще цитата. «Когда в интервью я заявлял, что Путин не пойдет на Украину, можете записать эти слова, я имел в виду, что это не произойдет, если бы я являлся президентом». То же самое с Крымом. Так что, несмотря на все жесткие речи Обамы о Крыме, об Украине, они, ну, то есть россияне, забрали Крым и продолжают давить. Вот что я сказал. И последняя цитата. «Никто не был по отношению к России более жестким, чем я, и относительно санкций, относительно всего, что я сделал в НАТО. В то время как Байден продавал Украине подушки и покрывало, я продавал противотанковые ракеты во времена президентства Обамы. Россия отобрала большую часть территории, которая должна принадлежать Украине». Это был Дональд Трамп. Что касается Джо Байдена, то вот что он говорил вскоре после аннексии в апреле 2014 года во времена своего первого визита. «Позвольте сказать на чистоту, мы не верим в разрешение конфликта в Украине военным путем, но позвольте мне быть откровенным и в другом, мы не верим, что Россия имеет право продолжать делать то, что она делает. Мы верим, что должны попытаться достичь благородного мира, но также мы верим, что украинцы имеют право на то, чтобы защищать себя. Мы, Соединенные Штаты, поддерживаем вас и весь украинский народ в единой Украине». И затем, уже как в 2016 году, осенью, комментируя так называемые пленки Деркача, и в частности о том, как в 7 на 8 августа ФСБ задержало в Крыму украинцев, которых называло диверсантами, «мне известно, что Крым – это Украина, и он незаконно оккупирован. Вместе с тем мы чрезвычайно убеждены в том, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций». Конец цитаты. В общем, несмотря на то, что Джон Байден и Дональд Трамп во многом противопоставлены в своих подходах, ну, аналитиками, журналистами, общественным мнением, по вопросу Крыма вот на сегодняшний день, на 2020 год, произошла такая определенная эволюция. То есть Трамп сначала думал, что, может быть, Крым – это неважно, и бог с ним, что с этим Крымом, но потом пришел к поддержке целостности Украины. Джо Байден сразу заявлял о поддержке целостности Украины, но при этом ни тот, ни другой, ну, не спешат ввести шестой флот в Черное море для того, чтобы отбить Крым силой. Вот ситуация с Крымом в связи с выборами в Соединенных Штатах. Она хоть как-нибудь изменится? И если да, то как? Или кто бы ни сел там в кресло главы Белого дома, ничего, по сути, как не изменится, и как было последние 4 года, так оно и продолжится.
А я думаю, взагалі, що ситуація дещо інша. Я хочу згадати Кримську декларацію Майка Помпео, так? Коли від імені Державного департаменту він заявив, що Сполучені Штати не будуть визнавати окупацію Криму. І аналогії, які проводили з аналогічною позицією Сполучених Штатів стосовно Балтійських країн. Тобто, я думаю, що в цьому випадку підхід буде універсальний, тобто будь-який президент не визнає окупацію Криму, будь-який президент не стане в цьому сенсі йти на компроміси, розуміючи в тому числі, що санкції численні проти Росії, вони спираються насамперед на перші санкції, які запроваджені проти Росії через окупацію Криму і, ну, безпрецедентне порушення норм міжнародного права. Насправді, український інтерес, як на мене, в цих виборах полягає не тільки в тому, щоб отримати підтримку у питанні повернення Криму, а й в тому, щоб отримати, власне, двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. А цим, ну, не те, що проблема, але запекла зараз боротьба на президентських виборах, вона створює певні труднощі в цьому питанні.
Да, тому що вот ваши коллеги, с которыми я говорил в начале программы, убеждены в том, что двухпартийная поддержка Украины и двухпалатная поддержка Украины, она вопрос практически решенный. Кто бы ни стал главой Белого дома, вряд ли какая-нибудь из партий скажет, да ну эту Украину, и поддержка все равно будет продолжаться. А вот вы говорите, что будут трудности. Вот почему будут трудности?
Ну, тому що великий запал боротьби, і ви розумієте, що спрацьовує відома приказка «Ліс рубять, щепки летять». І будемо відверті, що Україна не єдина гаряча точка, де потрібна підтримка з боку Сполучених Штатів. Тому, відповідно, нам би зараз активніше заявляти про власні інтереси. Ви вже згадували і плівки Деркача, і це дійсно такий очевидний удар по Байдену був, і явно це був удар по Байдену, а не по Порошенку. Точно так само, як ситуація навколо телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка потім ледь не спричинила імпічмент американського президента, вона теж не озонує атмосферу українсько-американських відносин. Я думаю, що нам необхідно донести і довести Сполученим Штатам, що ми є для них важливим стратегічним партнером. Але розраховувати, що Сполучені Штати за будь-якого президента кинуть все і почнуть займатися Кримом, я думаю, не варто.
Так, хорошо. Мы уже вспоминали о том, какую роль играла Украина для политики Соединенных Штатов и сын Джо Байдена, и импичмент, и пленки Деркача. А вот теперь роль в победе в президентских выборах кого-нибудь из кандидатов для политиков, именно для политиков, не для государства в целом, а именно для политиков в Украине. Вот дурацкий вопрос, вы уж простите, я его так охарактеризую, но его нельзя не задать, потому что время от времени в Facebook всплывает картинка, цитата, что, дескать, Петр Порошенко готовится к путчу, к перевороту, а сигналом для этого переворота должна стать победа Джо Байдена на выборах. Вот это совсем уж полный бред? Или все-таки некоторым политикам в Украине будет выгодна резкая перемена там на верхах Соединенных Штатов?
Если выходит из вашей логики, то треба, если мы говорим в такий способ А, цитуючи Давида Жванію, то мы маємо говорити и Б, що, може, і атака Зеленського на Конституційний суд пов'язана і ситуація, яка складається в Сполучених Штатах.
Ну, давайте, от скажіть нам.
Давайте не будемо поринати в нетрі конспірології, тому що нічого хорошого в цьому не буде, а просто знайдемо можливість бути, ну, я б сказав, раціонально мислити і розуміти, що період виборів таких масштабних в будь-якій демократичній країні — це такий період слабкості, знаєте, період чергового щеплення демократії. І тому треба розуміти, що в даному випадку буде далі. І відповідно говорити про те, що як буде розвиватися ситуація, якою вона буде. Я думаю, що єдиний, хто може виграти від слабкості Сполучених Штатів, це Росія. І це, на мою думку, достатньо очевидно.
А вот ослабеет ли Соединенные Штаты в результате этих выборов? Это, конечно, такой в большей степени абстрактный вопрос, но уж чтобы так завершить, вот большинство социологов и журналистов предсказывали разгромную там победу, разгромное поражение Трампа и впечатляющую победу Джо Байдена, а по результатам выходит так, что даже если Байден и победит, то победит с минимальным отрывом. Вот ожидают ли Соединенные Штаты ослабления вследствие такого раскола страны?
Вы знаете, если Соединенные Штаты называют сами себя флагманом демократии, то они и позиционируют себя как флагман демократии, то они должны быть флагманом демократии, независимо от перебега президентской кампании. Я думаю, что это, знову-таки, как хвороба, не будем сравнивать с ковидом, но ковид тоже мав вплив на президентську кампанію, але це як хвороба, яку Сполучені Штати переживуть і залишиться все-таки визначальним гравцем на світовій політичній арені. Тут у мене якраз сумнівів немає, тому що міцність у них є. І я думаю, що ця міцність не буде залежати від постаті президента.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. А с нами на связи Константин Боровой, российский политик, лидер партии «Западный выбор». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я не преувеличу, если скажу, что Украина не отрывается уже сутки от мониторов, чтобы выяснить, кто же из президентов и вице-президентов Соединенных Штатов будет главой Белого дома и всей страны следующие 4 года. И насколько вот до нас доносятся волны в России, есть тоже определенный интерес к этим выборам. Как гласит известная шутка, сейчас определяется, кто будет виноват во всех бедах россиян на следующие 4 года. Вот в этой шутке есть доля шутки? Действительно ли Россия, ну, по крайней мере, те, кто следит, у кого есть доступ к интернету, будет определять себя и свои трудности через того, кто там в Белом доме? Или это, в общем-то, скорее там привет от холодной войны, и уж выборы президента Соединенных Штатов на Россию, на российское общество не так уж и сильно влияют?
Ну, пропагандистская кампания очень сильно использует фактор Соединенных Штатов. Иногда в двух, так сказать, целях: для того, чтобы развивать конфронтацию. Это, в общем, главная, традиционная еще с советских времен цель. И вторая цель – это, ну, самоутверждаться, показывать, насколько важна сама Россия в Соединенных Штатах. Кремлю очень нравится, когда говорят о том, что он вмешивается в выборы в Соединенных Штатах. Это как бы информация такая, новость, которая с удовольствием передается даже и пропагандистской кампании. Я внимательно наблюдаю пропагандистскую кампанию Кремля и готов утверждать, что фактор Соединенных Штатов в значительно большей степени, чем для конфронтации, используется для самоутверждения Кремля. Вот какие мы сильные, мы спорим, конфликтуем с Соединенными Штатами.
А вот если вот так вот, ну, я не знаю, насколько вы ответственно можете заявить да или нет, но вот все-таки спрошу вас, а вот Кремль, он действительно вот вмешивается в выборы? Или это, в общем-то, только пропаганда, которую почему-то охотно подхватывают на Западе?
Кремль очень активно вмешивается в выборы. Сегодняшняя установка по Соединенным Штатам, и она легко вычисляется по сообщениям, по действиям троллей, по заявлениям, так сказать, многих политиков. Это сеяние розни в обществе Соединенных Штатов, усиление, так сказать, раскола. Именно поэтому последнее время Кремль очень активно помогает демократической партии, поскольку она ослаблена и в условиях, в общем, слабости вынуждена заниматься популизмом, строить социализм. Или, может быть, если вы слышали, Камала Харрис позавчера, по-моему, заявила, что не против того, чтобы построить и коммунизм в Соединенных Штатах.
Я не слышал, но я думаю, что наши коллеги, которые работают на «Голосе Америки», должны будут как-нибудь отреагировать на построение коммунизма. Ну, ладно, коммунизм в Соединенных Штатах – это несколько дальше от нашей темы. Все-таки вернемся к отношениям Соединенных Штатов и России. Я вот себе позволю две цитаты. Джо Байден, Верховное радио Украины, в 2015 году вот заявил о поддержке Украины и о том, как нас следует выстраивать, да, отношения с Россией. Необходима полная имплементация минских договоренностей. Проведение действительно свободных, справедливых выборов – это то, что больше всего пугает Кремль. Им не только нужна ваша территория, их пугает ваш успех. Ведь когда состоятся свободные выборы, люди решат, я уверен, что они хотят остаться неотъемлемой частью Украины. Что они являются украинцами, именно это пугает Россию, именно это пугает Путина. Соединенные Штаты и Европа будут продолжать оказывать давление до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений. Могу в скобках добавить, что мне кажется, что россияне не совсем осознают, что делает Путин, именно поэтому он так долго скрывает от своего народа присутствие российских сил в вашей стране. А вот цитата из одного из заявлений многочисленных до Дональда Трампа, вот он в Белом доме выступает и говорит, это уже 2019 год, он уже новый президент в Украине, я хотел бы видеть, как Украина и Россия пришли к